Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. 9 октября – день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которого также называют апостолом любви. Евангелие от Иоанна – тема сегодняшней беседы. Гость нашей студии – протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Евангелие от Иоанна написано позже, чем три других, и рассчитано, как пишут, на более продвинутого читателя. Его даже называют духовным. Вот каков смысл написания еще одного Евангелия и в чем его особенности?
Действительно, Евангелие от Иоанна издревле носит название Евангелион Пневматикон, духовное Евангелие. И отчасти это название может быть понято нами в контексте вот истории написания самого Евангелия, четвертого Евангелия. Вы правы, что оно было написано последним, на рубеже уже первого и второго веков практически, согласно преданию, где-то между 98 и 102 годом апостол Иоанн Богослов пишет это Евангелие. Но вот по какой причине? В церковной истории Евсевия Памфила, епископа Кесарийского, мы читаем о том, что в эпоху уже расцвета гностицизма, когда многие достаточно писания претендовали на апостольское происхождение, к Иоанну обратились епископы Эфеса, там, где Иоанн находился уже в это время, жил, обратились с просьбой утвердить достоверность первых трех Евангелий, то есть те, которые мы традиционно называем от Матфея, от Марка и от Луки. Иоанн, ознакомившись с ними, подтвердил их достоверность, что да, это именно они. А дальше, говорит Евсевий Кесарийский, в дополнение к первым трем написал свое, четвертое, сделав особое ударение или выделив особый акцент божественного достоинства Иисуса Христа. То есть вот здесь как раз мы можем получить, ссылаясь на предание, ответ на вопрос, зачем оно было написано. По всей вероятности, вот в ту эпоху, уже начинавшуюся эпоху расцвета гностицизма, Иоанн посчитал необходимым, именно необходимым, сделать акцент на раскрытии того, что Иисус Христос есть не только истинный человек, но еще есть и истинный Бог. Надо сказать, что это действительно необходимым образом дополнило первые три Евангелия. Дополнило в том смысле, что создало полноценную, объективную, достоверную, можно сказать, уже картину о том, кто является или кем является наш Спаситель. Он есть и истинный Бог, есть и истинный человек. И поэтому в Евангелии от Иоанна мы найдем немало свидетельств уже, можно сказать, не косвенных, а прямых, указывающих на то, что Иисус есть Бог.
Вот у этого Евангелия очень необычный величественный пролог. Да. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Понятно, что Слово в данном случае – это не грамматическая категория. Да. И дальше в той же первой главе читаем «И Слово стало плотью». Или на церковнославянском «Слово бысть плоть», да?
Да, и «Слово плоть бысть».
И «Слово плоть бысть», да. Даже есть такая икона, очень почитаемая, да, в Преамурии, албазинская. Есть. Недавно просто о ней рассказывали.
Ну, это богородичная икона, да. Ну, в общем-то, да.
То есть как бы все понятно, что такое, но вот все-таки почему «Слово»?
Мне кажется, что здесь, конечно, Иоанн обращается к тем терминам, которые уже в эпоху его обращения к написанию Евангелия, они были стандартными, принимаемыми в Церкви Христовой, в богословии уже Церкви Христовой. И хотя, если честно говорить, вот это понятие логоса, божественного логоса, оно употреблялось, надо сказать, и в языческом мире использовалось, и в иудейской среде. Для читателя того времени это были нормальные, можно сказать, понятия, термины. Хотя, ну вот вы правы, действительно, Иоанну было очень важно, ну что ли, подтвердить учение о Иисусе Христе как о второй ипостаси Бога Троицы. И Поскольку учение о Святой Троице, оно так и выражается, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, то в данном случае Сын Божественный не случайно называется Словом. Вообще в Евангелии от Иоанна вот этот термин «логос», он значит слово, если говорить вообще как о категории. То есть это действительно слово механически произнесенное. Но в данном случае приложение к Богу, слово, как вторая ипостась, есть тот, кто выражает объективно, выражает для тех, кто может воспринимать, кто есть Бог Отец. Может быть, конечно, достаточно перегружено догматически я сейчас выражаюсь, но вот именно в Евангелии от Иоанна этот момент свидетельствуется и в прологе, который вы начали читать. Конец пролога, это 17-18 стихи, мы там найдем такие слова: «Бога никто никогда не видел, но единородный Сын, находящийся в лоне Отче, Он явил». Вот действительно, Сын явил нам Отца. Явил в каком смысле? Мы говорим вот именно в таком смысле, в котором человек только мог его воспринять. Когда уже незадолго до крестных страданий апостолы обращаются к Иисусу Христу, который им часто говорит об Отце, о том, что Отец послал его в мир, о том, что ему надлежит вновь пойти к Отцу, о том, что если он к Отцу не пойдет, то тогда они не смогут получить Духа Утешителя, апостолы, обратившись к нему, скажут: «Господи, покажи нам Отца, и достаточно с нас». И тогда Христос ответит: «Тот, кто видел меня, Отца видел». А в другом месте, на подобный же вопрос апостолу Филиппу, он скажет: «Филипп, ты столько времени со мной и говоришь, что не видел Отца», и опять повторит: «Тот, кто видел меня, видел Отца». Ну вот это действительно великое таинство Боговоплощения, и Евангелие от Иоанна здесь, ну, на самом деле, как вы, может быть, сказали, ну, нельзя, наверное, так, правда, говорить для продвинутых читателей, но все-таки оно заставляет, да, верующего человека, ну, вот так, что ли, духовно утончиться, чтобы воспринимать эти евангельские категории.
Вот толкователи этого Евангелия указывают на то, что его главная идея в постоянной борьбе двух миров и в противопоставлении этих миров. Вы от нижних, я от высших, я не от мира сего, вы от мира сего, вернее, я не от всего мира. Иоанн осмыслил события земного служения Иисуса и выплеснул их в своем Евангелии. Так получается?
Ну, мне кажется, что это очень дерзновенно так говорить. Ну и потом, ну, мы говорим вот у толкователей. На самом деле столько толкований, даже если мы возьмем православных толкователей, древнейших толкователей, их будет немало. И мне кажется, конечно, цель, она задается вот абсолютно вот правильно теми словами, которые вы прочитали в начале. То есть сначала Иоанн свидетельствует о том, что Слово есть истинный Бог, а потом говорит: Слово, то есть который есть и не перестает быть Богом, становится плотью. По сути дела, это есть не что иное, как вот источник вообще всего Евангелия, потому что Бог становится человеком. Вот суть, которую пытается донести до своего читателя евангелист Иоанн. Он хочет показать, как это могло произойти, благодаря чему это было возможно. То, что Бог, не переставая быть Богом, стал истинным человеком. И зачем он, самое главное, стал этим человеком? И Евангелие от Иоанна тоже на этот вопрос отвечает. Для того, чтобы спасти человеческий род. Каким образом? Евангелист Иоанн раскрывает это через образ, ну, если мы говорим о символике, уже такой библейской, евангельской, он раскрывает это через образ пролития крови, то есть через принесение себя в жертву за род людской.
И вот в этом Евангелии очень часто упоминается слово «суд». «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, а также суд не состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму». Ну и много цитат можно еще приводить. Вот почему тема суда все-таки так важна для Иоанна?
Конечно, мы сразу переходим к серьезным категориям. Вообще вот для того, чтобы вникнуть вот в это понятие суда в Евангелии от Иоанна, ну, нам бы, ну, нужно было бы, конечно, проделать дополнительную подготовку в плане терминологии и так далее. Но, в принципе, мне хочется сказать вот о чем. Почему важна эта тема суда? Потому что суд неотвратимо, рано или поздно будет. И для Иоанна, мы не случайно назвали его апостолом любви, конечно, предельно важно, чтобы как можно большее количество людей, пришедших в мир, вне зависимости, он любит всех, смогли наследовать это спасение. То есть, говоря языком Евангелия от Иоанна, 5 главы, они не пришли на суд, но пришли от смерти к жизни. И какие эти условия того, чтобы не оказаться на суде, который бы осудил тебя на вечное мучение, евангелист Иоанн как раз пытается и раскрыть. И вот здесь для него очень важно показать, что с одной стороны Христос пришел на суд, а с другой стороны он пришел мир не судить. А пришел тогда что сделать? Он пришел мир спасти, Христос. Вот это, как сказать, несоединимое соединяется действительно в Евангелии от Иоанна. Христос судит мир не судом, таким, которым мы привыкли судиться, нет. Он обличает мир той любовью, которую выражает именно в чем? В том, что себя отдает для того, чтобы мир был спасен.
То есть не просто осуждает.
Конечно, он вообще не осуждает. Ведь посмотрите, самые центральные моменты, ну, я думаю, центральные в том смысле, что мы о них все знаем, это, допустим, обличение грешницы, взятой в прелюбодеяние, 8 глава Евангелия от Иоанна, когда приводят к нему фарисеи, иудеи, эту женщину, и предлагают, что с ней сделать? Надо побить камнями, поскольку закон говорит. Разве осудил ее Христос? Нет. Он сказал, призвал именно каждого попытаться обличить себя вместо того, чтобы другого судить. Кто из вас без греха, говорит, первый брось в нее камень. И все разошлись. И потом Христос ей говорит, что, помните?
Да.
Женщина, кто тебя осудил? Она говорит, никто.
Иди.
И я не осуждаю тебя.
Да? Иди вот, впредь не греши.
Да, и вот это действительно Евангелие от Иоанна, исполненное вот этих призывов к любви, конечно, к любви к Богу, к ближнему к своему.
Но, тем не менее, вот в тексте для, например, для меня, неискушенного такого читателя, есть некие противоречия. Вот в 5 главе, которую вы упоминали, Иисус говорит, что слушающий Слово Его и верующий в пославшего Его имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть, если ты верующий,
то совершенно верно. Я поэтому
тебе гарантирована вечная жизнь. А апостол Павел в послании к римлянам говорит, все мы предстанем на суд Христов.
Вот. Об этом я и говорю.
И
что
вот это
для
вот
того,
везде.
Чтобы говорить о понятии суда в Евангелии от Иоанна, нам нужно проделать определенную подготовительную работу в плане терминологии именно этого Евангелия. Потому что если традиционно по четвероевангелию, по писаниям новозаветным и по писаниям ветхозаветным судом называется это всеобщее явление в славе второго пришествия Господа и суд над человечеством в зависимости от того, как ты жил, куда ты определяешься, условно выражаясь, или в ад, или в рай, то в Евангелии от Иоанна мы видим, что это немножко другой термин. Он использует суд именно как уже осуждение. То есть для него это тождественно. Суд тождествен осуждению. Угу. А оправдание тождественно именно жизни вечной. Вот здесь в чем заключается эта особенность этого именно Евангелия.
Пасторские беседы.
Ну вот исследователи говорят, что Евангелие от Иоанна содержит где-то больше, чем 90% сведений, не упоминавшихся в предыдущих трех Евангелиях. Вот что это означает? Там, ну, например, воскрешение Лазаря, беседа с самарянкой, беседа с Никодимом, ну и еще там какие-то факты. Это означает, что либо Иоанн был свидетелем этих событий, либо узнал их от Иисуса Христа непосредственно.
Да нет, конечно нет, нет. Вот так рассуждать, мне кажется, не совсем правильно, потому что если мы скажем, что Иоанн был свидетелем, а что тогда и первое Евангелие? Матфей был тоже свидетелем. Марк и Лука, ну еще ладно, они не были самовидцами, хотя за ними тоже стоят и апостол Петр, и апостол Павел. Но вот тогда почему Матфей не знает? Тогда мы должны поставить под вопрос истинность первого Евангелия. То есть тут все, опять же, не так, наверное, должно нами вот так с кондачка определяться, нет. Но с чего мы начали беседу, я как раз сказал, задача Иоанна была показать божественное достоинство Господа. Совершенно верно, это другой угол. Много совершил чудес Христос или немного, мы не знаем. Но Евангелие от Иоанна в конце скажет, что много знамений и чудес совершил Христос, если даже их все записать единожды, всему миру не хватит, пишем их книг. То есть чудес было много, но каждый из евангелистов определял, какое чудо для него подойдет, чтобы раскрыть непосредственно вот ту идею, ту мысль, которую он хотел донести до своего читателя.
Понятно.
И вот если Матфей, Марк и Лука были определены определенными событиями, которые связаны были с Господом, то Иоанн определялся другими событиями для того, чтобы раскрыть, опять же, вот смотрите, беседа с Никодимом. Это, по сути дела, учение о жизни вечной, об условиях наследования жизни вечной. Беседа с Самарянкой – это учение о Духе Святом, важное уже в контексте эпохи Иоанновской. То есть, когда начинается расцвет гностицизма, когда постоянно пытаются уничижить или божественное достоинство Иисуса Христа, или же, допустим, божественное достоинство Духа Святого. В Евангелии от Иоанна в беседе с Самарянкой будет неоднократно говориться о том, что Дух Святой есть Бог. Или, допустим, воскрешение Лазаря. Ведь через это свидетельствуется божественное достоинство Господа. Для Матфея и для Марка, и для Луки, возможно, это событие не было актуальным. Почему? О нем не было смысла писать, о нем все и так прекрасно знали. В силу близости времени написания их Евангелий к тому, когда все это произошло. Но если мы пойдем по этому пути и скажем, что Иоанн пишет что-то особое, то, что он знает, а то, что у Матфея и у Марка и у Луки то, что вот они знают, то мы здесь опять же получим жуткую нестыковку. Потому что в Евангелии от Иоанна мы не найдем самых главных событий евангельской истории. Мы это никак не сможем себе объяснить, разве только тем, что Иоанн намеренно не пишет о том, о чем первых трое уже написали. Попробуйте, найдите в четвертом Евангелии от Иоанна события крещения Господня, искушение в пустыне, преображение Господня. Видите, ведь это же очень важные моменты, это основополагающие камни, краеугольные учения о нашем спасении. У Иоанна их нет. И мы говорим, Иоанн дополняет.
То есть он предполагает, что, в общем, читающий его четвертое Евангелие в курсе того, что написано
совершенно
в трёх предыдущих.
Конечно, и принимает самое главное это предание. Понимаете, когда по пути отвержения предания пошла часть христианского мира, то там пришли к жутким результатам, поскольку для них эти четыре Евангелия не были связаны между собой, и каждый рассматривался как самостоятельный свидетель евангельской истории. И тогда вынуждены были рано или поздно сказать, или первых трое правы, а четвертый не прав, либо наоборот. Но мы не можем пойти по этому пути, как носители предания. Мы говорим, что это единая история, которая Иоанном именно восполняется, дополняется. Но вот интересно, мы говорим о том, что Иоанн дополняет первых трех. И как это ни странно будет звучать, знаете, он дополняет их еще в плане восстановления евангельской хронологии. Вот, казалось бы, совсем по-земному или на понятном языке говорят первых три Евангелия. А вы попробуйте из этих Евангелий поймите, сколько длилось по времени общественное служение нашего Господа. Вы попытаетесь понять, у вас получится, ну, максимум 2 года. Хотя мы знаем, что длилось общественное служение Иисуса Христа 3,5 года. Откуда мы это знаем? Можно сказать, из предания. А можно сказать, из четвертого или благодаря четвертому Евангелию. Потому что в этом смысле делает Иоанн? Он вводит в свое Евангелие упоминание о празднике Пасхи 4 раза. Ну, поскольку Пасха 1 раз в году бывает, и эти упоминания о Пасхах разных, то, соответственно, между этими 4 Пасхами заключается 3 года. И до первой Пасхи, о которой он упоминает, еще 0,5 года, с момента крещения. То есть, благодаря четвертому Евангелию мы можем практически утверждать, что общественное служение Иисуса Христа длилось 3,5 года, и это достояние не предания, а свидетельство Писания. Вот благодаря именно четвертому Евангелию.
Вот еще хотелось бы, чтобы вы как-то сказали про 10 главу этого Евангелия. Она, честно говоря, вот до слез пробирает в каких-то местах. Иисус убеждает иудеев: «Я есмь дверь, я еснь добрый пастырь»,
да,
неоднократно. И
вот, кстати, в
сам страдает от этого, да, видимо, от того, что его не хотят слышать, не хотят услышать, не хотят понять. И это настолько пронзительно.
Ну вот вы сами действительно констатируете то, что больше всего здесь поражает Христа. Именно не хотят. Не хотят, потому что вот как нигде в другом, именно в 4 Евангелии неоднократно свидетельствуется то, что иудеи прекрасно понимают, кто перед ними. Перед ними пришедший в мир Мессия, но именно не хотят. Вот 10 глава Евангелия от Иоанна, это наглядно свидетельствует. Когда столько было явлено перед ними чудес, знамений, столько сказано бесед Иисусом Христом, причем многие из простолюдинов принимали и верили, и прославляли Христа, говоря, что никогда ничего подобного не было среди нашего народа, вот эта религиозная верхушка, она наотрез отказывается его принять. И здесь мы видим в 10 главе, к нему подходят иудеи, то есть фарисеи, саддукеи, и ставят вопрос ребром, как кажется. «Доколе», по-славянски я прочитаю, по-русски не помню, «доколе души наши вземлиши, ты ли Христос, рцы нам, не обинуйся». То есть без всяких оправданий скажи нам просто, ты Христос или нет. А Христос им не отвечает прямо на этот вопрос, а бесполезно отвечать. Потому что если люди смотрят во все глаза и ничего не видят, слушают и ничего не слышат, что им скажешь, только масло в огонь подольешь. Но в своем ответе, вот здесь, кстати, Христос тоже им отвечает о событии в так называемом притворе Соломоновом. Оно показывает нам опять же единство между Сыном и Отцом, между Иисусом Христом и Богом Отцом. Там он как раз вот это выражение произнесет, очень известное в нашей догматике. «Отец и Я есть одно. Аз и Отец едино есма». То есть это ставится знак тождества между ним и между Богом Отцом. Тоже очень важное свидетельство. И вот эти тексты мы имеем только именно в 4 Евангелии. В первых трех так называемых синоптических Евангелиях вот таких прямых, можно сказать, ссылок непосредственно мы с вами не найдем.
Ну вот с иудеями еще был очень жесткий разговор в 8 главе этого Евангелия.
7-8 глава.
Да, правильно. Где он говорит, что «слово мое не вмещается в вас».
Да.
И я тогда подумала, что по большому счету его слово и в нас далеко не всегда
вмещается. Мы не сможем вообще, конечно, до конца всего вместить то, что нам открывает Божественное Писание, но с желанием принятия и раскрытия для себя уяснения учения о спасении, все необходимое Господь готов нам открыть. А вот у иудеев совсем другая история, потому что оно не умещается в них. Почему? Вот здесь 7-8 главы. Там, вы правы, очень жестко по отношению к ним произносит слова Господь. Когда вот он с ними дискутирует на предмет того, чьи они дети, а начинается эта дискуссия после слов Христа: «Авраам видел мой день и возрадовался», а они кичатся, иудеи, что они дети Авраама, Христос им говорит: «Видел мой день и возрадовался», то они начинают удивляться. «Тебе нет 50 лет, а ты говоришь, что видел Авраама». Господь дальше скажет, что прежде даже Авраам не бысть, не был Авраама, я есть, я всегда есть. То есть, опять же, здесь вообще, ну, по-еврейски «я есть» — это сущий. То есть, он опять здесь, Христос, заявляет о себе как об истинном Боге. Но это приводит, ну, буквально в бешенство. Слово не случайно это упоминаю, в бешенство иудеев. Они опять начинают противостоять ему. И в конце концов, когда они еще раз пытаются сказать, что они дети Авраама, им Христос говорит: «Вы отца вашего дьявола, и похоти отца вашего хотите творить, потому что он есть ложь и отец лжи». Когда говорит ложь, вот в данном случае, понимаете, Христос здесь показывает, почему невозможно ими принятие его как истинного Мессии, потому что они создали для себя совершенно другое учение о Мессии и совсем другой жизни хотели от Мессии. Не ту, которую истинный Мессия принес — освобождение от греха, от смерти, от вечной, от проклятия. А именно вот то, что им хотелось. Богатство, славы, власти над людьми.
Вот еще 17 глава Евангелия от Иоанна, где Иисус просит отца своего, молит, вернее, еще и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они.
Да.
Ну, я плохо прочла.
Это так называемое...
Он просит за верующих, за паству свою.
Вот очень тоже непростой момент. Вот вообще это так называемая первосвященническая молитва. То есть Иисуса Христа к Богу как первосвященник за весь род людской. Действительно, эта молитва начинается со слов исключительно о своих учениках, о тех, кто с ним. Но несколько раз Господь упоминает вообще всех. И вот вопрос здесь можно поставить, а почему так? За счет чего? Может ли такое быть? И ученики ближайшие, в том же смысле и все сразу, то есть пришел всех спасти. Но мне кажется, здесь ответ лежит в какой плоскости? То, что нет человека, ради которого бы Христос не пришел. Но вот стать учеником Христовым или нет, зависит не от Христа, а зависит от самого человека. Если человек выбирает его как Бога и как Спасителя, он встает в число учеников, и тогда эта молитва уже и о нем. Если не хочет всячески противиться, то здесь уже не может помочь Христос. Как всемогущий Бог, он не может помочь, к сожалению, такому человеку. Может быть, жестоко звучит, но это вот евангельское богословие, оно, ну, вы правы, оно проводит часто вот как бы грань по миру, по человечеству. Те, кто с Богом, и те, кто против Него. Те, кто в свете, и те, кто в тьме. Но всегда как бы здесь утверждает оно, что и зависит исключительно от самого человека, где ты. Во свете или во тьме, в любви или в ненависти.
А если человек принадлежит другой конфессии, он верит тоже в своего Бога, но...
Но здесь я же не могу дерзать говорить о том, как и что с этим человеком будет. Это суды Божии. Это действительно суды Божии. И как, и чего. Здесь же очень может быть действительно много объективных условий, почему человек придерживается этой веры, не той, которой придерживаемся мы с вами.
Ну да, он родился,
да,
там,
совершенно
вот
верно.
В этом месте, в такой семье.
Да, поэтому здесь лучше всего, мне кажется, рассуждать или отвечать на такой вопрос подобный, вот, который вы задаете, рассуждением святителя Феофана Затворника. Когда однажды его спросили, спасутся ли католики. Святитель Феофан ведь очень хорошо знал это учение и часто очень резко выступал против него. Он ответил так: я не знаю, спасутся ли католики. Я точно знаю о себе, что без православия я не спасусь. Для нас это тоже ответ на вопрос. Занимаемся собой и своим спасением, а там все остальное Господь уладит.
Вот апостол Иоанн, единственный из апостолов, умер не мученической смертью.
Да.
И вообще его кончина была загадочной.
Загадочной, таинственной.
Да, и... Да. Христос говорил о том, что его любимый ученик не умрет. А есть какие-то вот трактовки богословские о его кончине?
Ну вот как раз-то и вы сказали, что Христос сказал, что не умрет, но само Евангелие от Иоанна говорит, что Христос не говорил, что он не умрет. Но Христос сказал, что если я хочу, он будет пребывать до тех пор, пока я не приду. Вот так в Евангелии написано. Принятие нами предания вот об этой загадочной, таинственной кончине апостола Иоанна Богослова, с одной стороны, с другой стороны, конечно, вчитывание вот в эти самые последние стихи Евангелия от Иоанна, где говорится о диалоге Христа с апостолом Петром на предмет того, что будет с учеником, которого любил Иисус, оно, ну, ставит нас действительно в недоумение. А что с Иоанном? Могло ли такое быть, что Иоанн не умер, а пребывает до тех пор, пока Христос не придет? И здесь мы ничего не можем ответить. Но загадочная кончина, согласно преданию, которое засвидетельствовало, что тело Иоанна исчезло. Его не нашли ученики на третий день в той гробнице, которую, в принципе, и запечатали. Только благоухание мира было там. Оно нас, ну вот, действительно ставит в недоумение. Но есть, и это древнейшее церковное предание, что Иоанн мог быть взят живым на небо, подобно пророку Илье, подобно Еноху, пророку самому древнейшему из взятых на небо. И в Апокалипсисе, который тоже, кстати, принадлежит апостолу Иоанну, когда говорится о том, что в последние времена с Антихристом придут сразиться двое, посланных с неба, и Антихрист умертвит их, то традиционно говорится о том, что это Енох и Илья, но есть предание, которое говорит, что одним из них будет Иоанн. Но это произойдет практически к тому моменту, когда уже Христос придет. Поэтому, ну, большего, пожалуй, мы и не можем сказать об Иоанне, но здесь, наверное, ну, не так все просто.
Да уж совсем не просто. Спасибо большое, отец Георгий. Напоминаю, что на вопросы отвечал протоиерей Георгий Климов. Спасибо всем, кто нас слушал, и всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».